Радиосаар жетүү болду Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, бүгүн 21-январь күнгө шаршемби, таңкы берүүбүздү баштайбыз. Франциядагы соңку окуялардан улам кечээ Бишкекте «Мен Шарли эмесмин» деген тынч митинг өттү. Ага жөнөкөй жарандар менен катар айрым саясатчылар да катышты.
Биздин саясатчылар муну дагы пайдаланып кетти өзүнүн кызыксуулугуна. Шайлоо жакындап атат. Саясатчылар ушундай акцияда авторитети көтөрүлөт да.
Башкы прокурор Аида Салянованын отставкасы тууралуу сөздөр коомчулукта анын соңку убактагы ишмердиги боюнча кызуу талкуу жаратууда.
Сиз мындай принципиалдуу адам болуп иштеп берди, сизге ошонусу керек болчу.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө угушуу жана башка темадагы макала, маек репортаждар чыгат. Микрофондо Рахат Кеңеш алам. Алгач адаттагыдай эле соңку кабарлар, алар менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырып өтөт.
Саламатсыздарбы. Украинада орусчачыл жикчилер өкмөт күчтөрүнө катуу чабуул жасады. Ага тоолардан улам украин күчтөрү Луганск аймагында жайгашкан бир тосмо бекеттен убактылуу алыстоого мажбур болушту. Бул тууралуу коргоо министрлиги кабарлады. Украина армиясынын өкүлү Андрей Лысенко Украина чыгышынын түндүк бөлүгүндө орусчачылдардын чабуулу күчөгөнүн кырдаалга байланыштуу уюштурулган атайын брифингде билдирди.
Супереч всем попередним домовленностям. Украинские войска
бүгүн чейин түзүлгөн эки тараптуу тынчтык келишимдерине карабай Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн жардамында Украинанын аскер бөлүктөрүнө чабуул жасап жатат. Биздин аскерлер өз позициясынан тайманбай жикчилерди ал жактан сүрүп чыгаруу аракетин уланта берет, деди Лысенко. Украина армиясы орусчачыл жикчилерди колдоо үчүн өлкө аймагына 19-январ күнү 700 орус аскери киргизилгенин билдирген, бирок Москва муну четке кагууда. Ушул тапта башкы штабтын жетекчиси Украина куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы генерал-полковник Виктор Муженко согуш тутанган аймакта жүрөт. Жамбылда учактын кыйроо себептери иликтенүүдө. Казакстандын Жамбыл облусунда 20-январ күнү АН-2 үлгүсүндөгү учак кулап 7 адамдын өмүрүн алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, каза тапкандардын 3 учкуч, калгандары Казакмыс компаниясынын өкүлдөрү болгон. Алар Балкаш калаасынан Чатыркөлгө учуп баратышкан эле. Түштөн кийин саат 15:00 чамасында болгон апат бир аял аман калды. Учурда Жамбыл облустук ооруканасында жатат. Учак Караганды шаарындагы Олимпияр компаниясына тиешелүү болгон. Зордуктоо боюнча күнөөлөнгөн чек арачынын иши иликтенүүдө. Чүй облусундагы чек ара башкармалыгында иштеп жаткан лейтенанттын кыз зордуктаганы тууралуу окуя иликтене баштады. Соттун чечими чыкмайынча мамлекеттик чек ара кызматы бул боюнча комментарий бере албай турганын мекеменин коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Бөрүбаева азаттыкка билдирди. Бул окуя боюнча иликтөө жүрүп, сот гана чечим чыгарат. Мамлекеттик чек ара кызматы иликтөө иштери бүтмөнчө лейтенантты ак же кара деп айта албайт, деди Бөрүбаева. Ысык Ата районундагы Новопокровка айылында жайгашкан башкармалыкта иштеген лейтенант 8-январ күнү жергиликтүү 22 жаштагы кызды зордуктаганы тууралуу маалымат шейшемби күнү интернет булактарына чыккан болчу. Аскер кызматкери кызды коркутуу жолу менен зордуктаганы айтылып жатат. Барак Обама жалпы улуттук билдирүү жасайт. Бүгүн 21-январда АШ президенти Барак Обама америкалыктарга кайрылуу жасамакчы. Серепчилердин болжолунда Обама иммиграция, саламаттык сактоо системасынын реформасы, айлана чөйрөнү коргоо саясаты жана улуттук коопсуздук өңдөнгөн маселелерге кайрылат. Президент өзү экономиканын оңолушу, маяна айлыкты көбөйтүү маселелерине басым жасаарын айткан. Бул былтыр ноябрдагы шайлоонун жыйынтыгында оппозициядагы республикачылар сенатты да өкүлдөр палатасында өз көзөмөлүнө алгандан кийинки президенттин алгачкы жалпы улуттук кайрылуусу. Жогорку кеңештин депутаттары Садыр Жапаровдун саясатка аралашкан 10 жыл китебинде айрым аткаминерлерге карата айтылган айыптоолор боюнча башкы прокуратуранын баяндамасын талкуулайт. Жыйын парламенттин бүгүнкү жалпы отурумунан түштөн кийинки күн тартибине киргизилген. Спикер Асылбек Жээнбеков өткөн жумада башкы көзөмөл орган китептеги маалыматтардын чын бышыгын аныктап, күнөөлүүлөрдү жазага тартыш керектигин, эгер фактылар тастыкталбаса, Жапаровдун өзүн жоопко тартуу маселеси көтөрүлөрүн билдирген. Учурда Варшавада жүргөн Садыр Жапаров саясатка аралашкан 10 жыл китебинде президент Алмазбек Атамбаев баш болгон өлкөдөгү таасирдүү адамдардын тымызын иштери тууралуу буга чейин ачыкка чыкпаган иштерди жазган. Жеке инвестицияны жогорулатуу боюнча форум өтөт. Бүгүн 21 январда Бишкек шаарында мамлекеттик жана жеке ишкерлик өнөктөштүгүнүн алкагында жеке инвестицияны жогорулатуу темасында форум болмокчу. Жыйынга өкмөт башчы Жомарт Отурбаев, экономика министри Темир Сариев баштаган мамлекеттик кызматкерлер, ишкерлер, Азия өнүктүрүү банкы жана Европа өнүктүрүү банкы сыяктуу эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышат. Форум Хаят мейманканасында уюштурулат. Адистер Кыргызстанда мамлекеттик жеке өнөктөштүк инвестициясы анча өнүкпөй жатканын айтып келишет. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевден соңку кабарлар болду. Мен болсо бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу айтып берейин. Бүгүн айрым жерлерде кар жаап, жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Таласта 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Ош, Жалал абад облустарында 1-6 градус жылуу, Баткенде 0-5 градус жылуу болот. Ысык көлдө 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, Нарында 8-13 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 1-3 градус нолдон жогору. Кечээ Бишкектин Горький сейил багында франциялык Шарли Эбдо сатиралык журналынын карикатураларына каршы «Мен Шарли эмесмин, мен Мухаммед пайгамбарды сүйөм» деген аталышта тынч митинг өттү. Ага парламент депутаттары, саясатчылар жана дин ишмерлер баш болуп 500-дөн ашык адам катышты. Акция катышуучулары журнал карикатуралар аркылуу мусулмандарды мазактап жатат деп батышты айыпташты. Теманы кабарчысы Улан Негизбаев улантат.
Тынч митингде сөз алган саясатчылардын улам бири чогулгандар менен бирге Алла улук деп кыйгырып жатышты. Горки паркында өткөн «Мен Шарль эмесмин, мен пайгамбарды сүйөм» аттуу акцияга милициянын маалыматында 500 уюштуруучулардын эсеби боюнча миңге чукул адам катышты. Шарли Эбдо сатиралык журналынын карикатураларына каршы акцияга саясатчылардан Камчыбек Ташиев, Равшан Савиров, депутаттардан Турсунбай Бакир уулу Ыргал Кадыралиева да катышты. Жогорку кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу франциялык журнал сөз эркиндигине жамынып алып мусулмандардын ыйык сезими менен ойноп жатканына нааразы.
Сөз эркиндигине кыргыздарда эч ким баалабайт. Анткени бир эле кыргыздарда ушундай макал бар. Баш кесмей бар, тил кесмей жок деп. Францияда жок андай, Америкада жок андай макал. Эми сүйлөйт десе барып сүйлөш керек эмес да. Кыргызда дагы бир жакшы сөз бар. Ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлөгүн дейт. Эми пайгамбарыбызга тийбей сөз эркиндигин айта берсин. Мисалы мусулмандарды сындасын, мени сындасын, өздөрүн Франция мусулмандары сындасын. Пайгамбарыбызды эмне кыла тасылып? Биз өз пайгамбарыбызды сөткө тартпайбыз. Алардын тартышып кереги жок. Бул жерде алар өз чектен чыгып кетти.
Акцияда сөз сүйлөгөндөрдүн көбү пайгамбардын карикатуралары аркылуу ислам дүйнөсүнө каршы атайын чагым уюштуруп жатат деп батыш өлкөлөрүн айыпташты. Алар Шарли Эбдо журналына болгон кол салууда каза болгондорду пайгамбарды мазактаганы үчүн жазаланды деп эсептешет. Дин менен сөз эркиндиги ортосундагы аялуу маселе боюнча саясатчылардын митингке чыгып пикирлерин ачык билдириши шайлоо алдында упай топтоону көздөйт. Мындай пикирин саясат талдоочу Марс Сариев билдирди.
Бир жагынан айткандары деле туура, Францияда да атайын провокационный ошондой иш болду, анан бир жагынан эле күнөөлөгөн мусулмандарды ал туура эмес. Бирок биздин саясатчылар муну дагы пайдаланып кетти өзүнүн кызыкчылыгына. Шайлоо жакындап атат. Саясатчылар ушундай акцияда авторитети көтөрүлөт да.
Укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова акцияга чыккандар фундаменталдык укук болгон сөз эркиндиги түшүнүгүн четке кагып жатканына нааразы. Анын ою боюнча мындай акциялардын өтүшү журналисттерди муунтканга барабар.
Биринчиден ушул депутаттар барганы жана ушундай бир акцияга катышканы бул дагы оппозициялык маанайды билдирди да. Бул деген нейтральный ушул баалуулуктар жана журналисттердин укугун коргоп өнүгүү процессин корголбой бул деген дилемма. Алар журналисттердин укугун унуткалып атат. Анткени ушул шаар же ушул карикатура же болбосо башка бир философия кылып кой менен дүйнөнү изилдөө жана эркиндикти изилдөө деген маселе бар. Биз эч качан аларды мындай жүргүлө тигиндей жүргүлө деп айта албайбыз.
Мурдагы муфтий Чуагажы Жалилов Шарли Эбдо журналы улам нускасын көбөйтүп мусулмандар улам бир акцияга чыккан тиреждин арты өкүнүч менен аяктарын эскертет. Ал мусулмандарды акцияга эмес сабырдуулукка чакырат.
Мон мусулмандарга сабырды болуп токтоору чакырат элем. Эгерде мына ушул кадамга чекит коюлбаса анда эртең өлөкчө кадамдар башталыш ыктымалы бар. Эң туура жолу ошол пайгамбарыбыздын өрнөктөрүн жашоого киргизүүгө аракет кылып, ушул улуу инсандын улуулугун дагы бир ирет ошол улуулукка таазим этип, ошону жан дүйнөбүзгө, жаратылышка, өзүбүздүн коомубузга таратуунун аракетинде болсок мындан дагы жакшыраак болот эле деп ойлойт элем.
7-январда Париждеги Шарли Эбдонун кеңсесине куралчан кишилер бастырып кирип, басылманын 8 кызматкерин жана дагы 4 адамды атып кетишкен. Кылмышкерлер муну журналда жарыяланган Мухаммед пайгамбардын карикатуралары үчүн өч алуу экенин айтышкан. 14-январда журналдын жаңы санында Мухаммед пайгамбардын дагы бир карикатурасы жарыяланган. Анда пайгамбар «Мен Шарлимин» деген жазууну кармап турганы тартылган. Буга бир катар өлкөлөрдө миңдеген мусулмандар нааразылыгын билдирип көчөлөргө чыгышты. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Эл аралык кризистик топ Борбор Азиядагы 5 өлкө согушкерлер коркунучу менен күрөшкөнүнүн ордуна кайра аны күч алдырып жатат деп айтылган отчетун таркатты. Кесиптешим Санжар Эралиев алдыда ушул темадагы маекте сунуштамакчы.
Урматтуу угармандар, менин маектешим Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы генерал-майор Марат Иманкулов болмокчу. Марат мырза биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Эл аралык кризистик топ Борбору 20-январ күнү жарыялаган документте Борбор Азиядагы 5 өлкө өзүн ислам мамлекети деп атап алган топтун согушкерлери жана өрчүп жаткан радикализм коркунучу менен күрөштө ишенимдүү жана координацияланган аракет планын иштеп чыгыш керек деген бир негиздемесин айтты. Азыр жүргүзүлүп жаткан иш чаралар жетишсиз деп атат да. Отчетте ушундай сөздөр болуптур. Бул баяндамага сиз кандай көз караштасыз?
Эми алар кайсы маалыматтын негизинде ушундай тыянакка келип атканы мага белгисиз. Же алар биздин мамлекетте мамлекеттик органдардын ошонун ичинде атайын кызматтын укук коргоо органдарынын же күч структураларынын кылып аткан ишинин маалымат иши жөнүндө маалыматтары барбы, алардын отчетун алышканбы, жарыны алар менен биргелешип сүйлөшүптүр, ошондон кийин ушундай тыянакка келип атабы мага белгисиз. Бирок жетишсиз деп атканын кооптонуп атканга мен түшүнөм. Сирияда, Иракта ислам мамлекетинин согушчандарынын ичинде Казакстандан 200 ашык киши дейт.
Ошо жалпы Борбор Азиядан 4000 чамалуу киши жүрөт деп ошол отчетте айтылып атат.
4000 чамалуу кишиге бул эми муну ким санап атып ошодон башынан тизип алып санаган эле болгон жокпу? Азыр батыш мамлекеттеринде Европадан 8000 ашык киши ошол жакта жүрөт. Алар кантип барып калды? Эмне үчүн акы элдер ушунчалык жарандар Европада цивилизованный мамлекеттерде ушундай өрүккө мамлекеттерден 8000 жакын киши ошол жака барып атса, бизде болсо биздин мамлекеттерде жакынчылык болгон жерлерде экономикалык финансылык кризиске дуушар болгон өлкөлөрдөн кетип калганга бир жагынан акча каражат жагынан түшүнсөк болот. Негизги бул жерге бул идеология.
Марат мырза, ошол эл аралык кризистик топ аймактагы ошол Борбор Азия аймагындагы өкмөттөр жарандык эркиндиктерди чектеп, коопсуздук чараларын күч алдыруу менен радикалдаштыруунун отуна кайра май чачып атат деп да кошумчалаган да.
Алар ар кандай тыянакка келиши мүмкүн, ар кандай өзлөрүнүн ойлорун айтып атышат. Мына мен ушул эки системада коопсуздук кызматында көп жылдар иштеп жүрүп, акыркы жылы ошо биздин Кыргызстандын терроризмге каршы күрөшүү борборун түзүп жетекчиси болуп иштеп тургандыктан мен бул жагын эмне болуп атканын өзүм жакшы билем да. Жарандык коом кантип күрөшөт? Жарандык коом только көмөк көрсөтө алат. А күрөшүүнү уюштуруу бул мамлекеттин милдети, мамлекеттин иши бул.
Жүргүзүлүп жаткан алдын алуу чараларына кандай баа бересиз сиз?
Ошол эки биздин Кыргызстанда катталган, аларга тыюу салынган экстремисттик уюмдар, топтор бар. Алар негизинен кайдан келди Кыргызстанга? Эмне ушу Кыргызстан өзү жаратканга ошол жактан себеп болдубу? Анын баары биздин Кыргызстанга четтен келгендер. Чет жактан бизге экспортолуп келген, импортолуп келген экстремисттик идеялардын негизинде ушул жерде топтор түзүп атат. Мына жанагы эле мен Хизбут такырды айтып берейин, экстремисттик уюм боюнча. А бизде Кыргызстандын сот органдарынын чечими менен ал Кыргызстанда анын ишине тыюу салынган экстремисттик топ деп табылган. Мына ошолордун жетектөө тобу убагында Англияда болчу, Лондондо болчу анын офиси. Бирок аларда Лондондо бул экстремисттик топ деп табылган эмес убагында. Германияда болчу убагында. Жакында мына ошол маектер келип, мына азыр Париждеги өзүңөр билесиңер жакында болгон терактыда уюштуруп кетишти. Алар эмне ушундай эффектив иш алып баргандыктан ошол жерден алардан террорчулар чыгып атабы, алардан ушундай чандагы адамдар ошол жака куйулуп кетип атабы. Биринчиден бул экстремизм менен терроризм менен жанагы эле күч органдарына ишенип алып жанагы күч менен муну тамкалайбыз деген бул болмогон нерсе. Идеологияны күч менен эч ким тамкалап көргөн эмес. Бул адамзаттын тарыхында болбогон, бул такыр иш качпаган нерсе. Кармаганга чынын айтсак күчү жетпейт, коргогондо болгондо да жетпейт, башка органдардын да күчү жетпей ошондон кетип атат. Мен бул тиги мамлекетке кантип чыгарбого деге анын чекерине жазылган жок да, чекерине жазып аткан жок да. Мен ошо иракка барып согушкан бартам депчи.
Ооба,
алар мен окуганы бартам, Турцияга бартам же башка бир мамлекетке бартам же болбосо коммерциялык бир эме менен ишим менен баратам деп барып турганын ар ким аңлай алат азыр? Ким ким анын укугун тебиреттеп сыйлап сен чыкпайсың дегенчи.
Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Сиздин пикирлериңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, биз менен телефон аркылуу коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы генерал майор Марат Иманкулов маектешти. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Сиз угуп жаткан таңкы азаттык Бишкекте саат 7:16 өттү. Украинанын чыгышында орусиячыл жикчилер аскердик бөлүккө катуу чабуул жасады. Казакстанда 7 адамдын өмүрүн алган учак кырсыгынын себептери иликтенүүдө. Йемендин борбору Сана шаарында мусулман шииттердин Аль-Хути тобунун адамдары президент сарайына чабуул жасады. Жогорку кеңеш бүгүн депутат Нурлан Төрөбековдун кол тийбестик маселесин карайт. Бүгүн АКШ президенти Барак Обама америкалыктарга улуттук кайрылуу жасайт. Чүйдө чек ара кызматынын аскери 22 жаштагы кызды зордуктады деп айыпталып, иликтөө жүрүп жатат. Кыргыз футболчулары Санкт-Петербургда өтүп жаткан шериктештик кубогунан алканда бүгүн Финляндия курамасы менен беттешет. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Уктуруубузду улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев башкы прокурор Аида Саляанованын арызын канааттандырды. Ошол эле күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Саляанованын күйөөсү Бакыт Абдыкапаровго байланыштуу кылмыш иш козгогону маалым болду. Аида Саляанова өткөн жылы 23 декабрда эмгек өргүүсүнө чыгып, андан ары кызматтан бошотуу арызын бергени тууралуу сөздөр чыккан. Ал күйөөсү жөнүндө айтылып жаткан маалымат жалган экенин билдирип, кийинчерээк кеңири маалымат берерин жарыя кылды. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Аида Саляанова 2011 жылы 31 мартта башкы прокурорлук кызматка келген. Ага чейин Жогорку Кеңеште юстиция министрлигинде иштеп келген. Аида Саляанованын кызматтан кете турганы же кетип калганы тууралуу сөздөр өткөн жылдын соңунда күч алып, аны президент Алмазбек Атамбаев 27 декабрдагы маалымат жыйынында төгүнгө чыгарган болчу.
Аида Саляанова иштен кетем деп арыз жазган эмес. Бирок ачык айтайын, мындай учурлар болгон. Анткени Аида Жеңишбековна деле түшүнсө болот, жумуш абдан кыйын, найзанын учунда жүрөт дайыма дегендейчи. Эс алууга суранды, мен да уруксат бердим, анткени аны түшүнсө болот. Кызмат абдан оор.
Президент Атамбаев Саляанованын кызматтан кетүүсү мүмкүндүгүн кыйыр түрдө тастыктап, бирок коррупцияга каршы күрөш Аида Саляанованын эмес, президенттин ысымы менен байланышта экенин билдирген.
Ачык айтайын, прокурор ким болсо да, мына мурун деле 1-2 жыл мурун кетип калса деле, ким болсо дагы Атамбаев президент болуп турганда коррупция менен күрөш токтобу.
Аида Саляанованын башына кара булут анын эки жакынына байланыштуу айланды. Биринчиси күйөөсү Бакыт Абдыкапаровго байланыштуу козголгон кылмыш иш болсо, экинчиси 17 жаштагы кыздын өлтүрүлүшү боюнча аталаш агасы Калый Саляановдун суракка чакырылышы боюнча болду. Расмий маалыматтар боюнча Бакыт Абдыкапаров өткөн жылдын ноябрь айынан бери юстиция министринин жардамчысы болуп иштеп келатат. Ага 304-чү берене караштырган. Кызмат абалынан кыянат пайдалануу, өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирүү боюнча кылмыш иши козголгон. УКМКнын маалыматы боюнча Бакыт Абдыкапаров тазалык компаниясынын жогорку кызматкерлерине козголгон кылмышты кыскартып берем деп $50,000 алган деп шектелүүдө. Белгилеп кете турган нерсе, Бакыт Абдыкапаров министрдин жардамчысы катары кайсы кызмат абалынан пайдаланышы мүмкүн деген суроо туулат. Ошондуктан козголгон кылмыш иштин мизи Аида Саляановага багытталганы байкалып турат. Аида Саляанова 20-январда Азаттыктын кабарчысына берген маалыматында күйөөсү Бакыт Абдыкапаровго байланыштуу айыптоолорду төгүнгө чыгарып, анын баары калп деди. Анын айтымында булардын баары убага келгенде аныкталат. Бирок да Багыт Абдыкапаров жубайы Аида Саляновнын бийлигин пайдаланып, ар кандай коммерциялык кыңыр иштерге таасирин тийгизип жүргөнү кеңири айтылып келген. Андай сөздөрдүн бири көмүр ташууга байланыштуу дагы чыккан. Белгилүү болгондой, Кыргызстандын энергетика тармагы толугу менен коррупциялашкан. Анын ичинде Бишкек жылуулук борборуна көмүр ташуу өтө коррупциялашкан жана кирешелүү тармак экени бийлик жана эксперттер тарабынан айтылып келатат. Мына ушул кирешелүү тармакка өткөн жылы капысынан эле Казакстандын ЖЭС казган энергосбыт компаниясы кирип келип, казак жараны Александр Машкевичтин монополист Прогресс компаниясы менен атаандашып алган. Бирок мындай өзүн билемдике бийлик тараптан кескин сокку урулуп, УКМК 3 кишини камакка алган. Камакка алынгандардын бирөөсү башкы прокуратуранын башкармалыгынын башчысы болуп чыккан. Энергетика жана өнөр жай министрлиги да ЖЭС казгандын көмүрү талапка жооп бербейт деп сотко берип, соңунда ал компания Кыргызстандын көмүр базарынан сүрүлүп чыгарылган. А чындыгында ЖЭС казган Прогресс компанияга караганда көмүрдү Кыргызстанга арзаныраак алып келип жаткан болчу. Бирок Аида Салянова жара турган бомбалар дагы бар. Алардын бири кылмыш дүйнөсүнүн төбөлү Азиз Батукаевдин Кыргызстандан сыйлуу узатылышы. Белгилүү болгондой, Аида Салянова Батукаевди бошотууну адегенде мыйзамдуу деп атап, бирок кийинчерээк кылмыш ишин козгоого барган эле. Башкы прокурорду кызматтан бошотуунун жол жобосуна келе турган болсок, Конституциянын 64-чү беренесине ылайык, бул көбүнесе президенттин ыйгарым укугундагы маселе. Президент башкы прокурорду Жогорку Кеңештин депутаттарынын 3-тен 1-нин макулдугу менен кызматынан бошотулат. Бул маселе адегенде парламенттин адам укуктары, конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитети тарабынан караларын комитеттин төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов тастыктады.
Бул эми информация бүгүн эле чыкты. Муну баягы кезексиз кароо үчүн чыгарыш керек. Ал президенттин прерогативасы, президент киргизсе анан ишине колдош керек да ана.
Саляновнун ишине токтолгон Абдыжапар Бекматов ал башкы прокуратурада системалуу иш жүргүзүүгө жетишти дейт. Ал эми дагы бир депутат Курманбек Осмонов Аида Салянова көп катачылыктарга жол берди. Ошондуктан мындай маанилүү мамлекеттик кызматка тажрыйбасы бар адамдын дайындалганы туура болот эле дейт. Башкы прокурордун кызматтан кетип жатышына өкмөт башчы Жомарт Оторбаев дагы өз пикирин кошуп, Аида Салянова мамлекеттик кызматта калыш керек деди. Бирок да Аида Саляновнын Кыргызстанда эместиги тууралуу маалыматтар бар. Аны ага Манас ордени ыйгарылганда келип өз колу менен албаганы дагы тастыктайт. Бишкектен Айдамбек Ахматуулу.
Башкы прокурор Аида Саляновнын отставкасы коомчулукта анын соңку убактагы ишмердиги боюнча кызуу талкуу жаратты. Көпчүлүк аны коррупция менен күрөшкөн күчтүү мамлекеттик ишмер катары сыпатташат. Ушул эле учурда Салянова бийликтин саясий оппоненттерин сындыруу тапшырмасын мыкты аткарганы менен элдин эсинде калды дегендер да жок эмес. Башкы прокурордун таржымалына кабарчыбыз Жанар Акаев сереп салды.
Соңку айларда кызматтан кеткен кетпегени коомчулукта кызуу сөз болуп, президент баш болуп үн каткан башкы прокурор Аида Салянова мамлекеттик ири чиновниктерди, саясаттагы салмактуу депутаттарга кылмыш ишин ачып, түрмөгө отургузганы менен элдин эсинде көбүрөөк калды. Ал 1972 жылы Нарында төрөлүп, 1991 жылы Фрунзе техникумунун укук таануу адистигин, 1996 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин юридика факультетин аяктаган. Салянова айрым жогорку окуу жайларда укук таануу сабагы боюнча мугалим, 1997 жылдан 2005 жылга чейин Жогорку Кеңеште юридика эксперттик бөлүмдө эксперт, андан соң конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук реформа бөлүмүн 3 жыл жетектеген. Юридика илимдеринин кандидаты, доцент. Аида Салянова 2010 жылдагы инкылаптан кийин 4 ай укук министри болуп, андан кийин аз убакыт президент Роза Отунбаеванын парламенттеги өкүлү болуп иштеп, 2011 жылы башкы прокурорлук кызматка дайындалган. Бийликтеги социал-демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков Салянова мыйзамдуулукту, коррупция менен күрөштү негизги орунга койгон башкы прокурор катары элдин эсинде калды дейт.
Мен ойлойм, эң негизгиси бул мыйзамды баарынан жогору койгон, бекем принципке турган. Ошол башкы прокурордун милдетин так баары аткарган, аткарууга аракет кылган адам катары менимче айырмаланып турат. Кыргызчылык көңүлгө кароо, таанышка кароо жок болгон деп эсептейм мен дагы. Мындай корккондор булар өздөрүнүн бир күнөөсү бар экенин билгендер.
Аида Саляновнын чынында саясаттагы үлкөндөргө кылмыш ачып, алардын коррупцияга катыштыгын коомчулукка тайманбай ашкерлегенин көпчүлүк кубаттаган. Айрымдар Аида Салянова башкы прокуратуранын аброюн көтөрүп, өзү да саясаттагы кубаттуу, таасирдүү фигурага айланганын белгилешет. Ал негизги көзөмөл органын жетектеп турганда Нариман Түлеев, Ахматбек Келдибеков, Исхак Пирматов, Урмат Аманбаева сыяктуу ондогон депутаттарга кылмыш ишин ачып, айрымдары камакка алынып, башка депутаттар Саляновага тиш кайрай албай калышкан эле. Антке менен аны бийликтин каршылаштарына гана бир беткей кылмыш ачып, саясий куугунтук тапшырмасын аткарып турган деп да айыпташкандар бар. Коомдук иликтөөлөр институтунун жетекчиси Элита Карасартова Салянова аял катары бир топ жигердүү иштеген менен инкылаптан кийинки коомчулук күткөн реформаларды жасай алган жок деп сынга алды.
Бирок профессионалдуу жакты алганда мен ишине канаттанган жокмун да. Вообще биздин негизи коомчулукта эң негизги революциядан кийинки эң чоң талап бул мыйзамдуулук болчу да. Мыйзамдуулук орундалып атабы же кээ бир жактан биз көз жумуп коюп атабызбы дегенди көзөмөл жүргүзө турган органдын башында тургандан кийин мен ойлойм, мындай ага берилген ишенимди аткарган жок аягына чейин.
Антке менен башкы прокуратуранын жоопту кызматкери атын атоодон баш тартып, бирок Аида Салянова прокуратуранын ичинде катуу тартип орнотконун, ага тууган дос жердештерге ынын санаган сапаты жок экенин белгилеп, анын отставкасын көпчүлүк кесиптештери өкүнүү менен кабыл алышканын айтты. Ош облусунун прокурору Айбек Турганбаев башкы прокурор Салянованын тайманбаган курч мүнөзү анын кол алдындагы бардык кызматкерлерине дух берип турарын айтты.
Абдан эле жакшы кыйла принципиалдуу жакшы бирге иштештик. Бул киши түз мындай принципиалдуу адам болуп иштеп берди. Бизге ошонусу керек болчу. Тайман бар, эркек мүнөз, эркек жүрөктүү, кыялдарынан бар, түз.
Башкы прокуратураны 4 жылга чукул башкарган Салянованын атына көз жапкан айрым маалыматтар жакында гана тарады. 19 жаштагы Камила Дүйшөбаеванын өлүмүнө башкы прокурордун аталаш тууганы Калый Саляновдун тиешеси тууралуу сөз тарап, бирок аны Ички иштер министрлиги кийин жокко чыгарды. 20-январда улуттук коопсуздук кызматы Салянованын жолдошу Бакыт Абдыкапаров козголгон кылмыш ишин кыскартып берем деп алдоо жолу менен 50,000 доллар алганы иликтенип жатканын кабарлады. Буга чейин Салянованын күйөөсү тууралуу коомчулукта түрдүү кептер тараган эле. Бирок башкы прокурор өзү анын ишин жубайы ар дайым колдоп турарын айтып мактаган жайы бар. Аида Салянованын бир уулу, бир кызы бар. Интернеттеги соңку сурамжылоолордо басымдуу көпчүлүк Аида Салянованын отставкасын колдобой турганын билдиришүүдө. Алар президент баштаган коррупция менен күрөштү, дал ушул Салянова жигердүү улантып келгенин айтышат. Аида Салянова бир ирет парламентте коррупция боюнча сүйлөп жатып, силер кесиптештериңерди коргоп жатасыңар, а мен 100,000 деген элдин акысын коргоп жатам деп айтканы да кызуу колдоого алынган эле. Жанар Акаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык ТВ сунуштайт. Жихад идеясы эмне үчүн Фергана өрөөнүндө колдоо таап жатат?
Ата энелери биз билбей калыппыз деп жатат. Алар прекрасно билет.
Экстремисттердин тору эмне үчүн үч өлкөнү туташтырган терең диний мураска ээ болгон Ферганага жайылууда?
Бул жерде дин сабаттуулуктун төмөндүгүнөн болуп атат.
Мамлекет келечегин тооруган коркунуч канткенде азаят.
Сирия ким бизге?
Декабрда кеч саат 9:00 Азаттык Плюс телеберүүсүнүн атайын чыгарылышы коомдук биринчи каналда. Фергана агымдар арбаган аймак.
Бул телеберүүнү бүгүн кечки саат 9:00 телевизордон көрсөңүздөр болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты соңуна чыгып баратат. Соңку окуялардын айрымдарын азыр кыскача айта кетейин. Украинанын чыгышында орусиячыл жигитчилер аскердик бөлүккө катуу чабуул жасады. Казакстанда 7 адамдын өмүрүн алган учак кырсыгынын себептери иликтенүүдө. Йемендин борбору Сана шаарында мусулман шейиттердин Аль-Хути тоонун адамдары президент сарайына чабуул жасады. Жогорку кеңеш бүгүн депутат Нурлан Төрөбековдун кол тийбестик маселесин карайт. Бүгүн АКШ президенти Барак Обама америкалыктарга улуттук кайрылуу жасайт. Чүйдө чек ара кызматынын аскери 22 жаштагы кызды зордуктады деп күнөөлөнүп, иликтөө жүрүп жатат. Кыргыз футболчулары Санкт-Петербургда өтүп жаткан шериктештик кубагынын алкагында бүгүн Финляндия курамасы менен беттешет. Ушуну менен берүүбүз соңуна чыгып калды. Саат 8:00 түз ободогу программабыз кайрадан уланат. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Рахат Кеңешова.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. В этом выпуске мы будем говорить о проблеме насилия в отношении детей. В гостях у нас депутат Жогорку Кенеши Ширина Айтматова, директор Центра защиты детей Мира Этикеева и старший инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Главного управления общественной безопасности МВД Марат Сапаев. В студии из Бишкека с вами я, Джилдыз Руспакова. Недавно в Кыргызстане произошел вопиющий случай насилия в отношении двухлетнего ребенка, который до сих пор находится в коме. До этого был случай, когда родственники 2 года насиловали девочку. Какие причины порождают насилие в обществе?
Ну, на самом деле, как бы, вот в последнее время большинство средств массовой информации обсуждают этот случай с ребенком. Но мне хотелось бы сказать, что это очень как бы страшно, что случилось. Это является тем индикатором, что насилие в Кыргызстане в отношении детей с каждым днем увеличивается. Несмотря на то, что официальная статистика, она как бы не показывает особо большой динамики. Вот эти вот случаи, такие вопиющие, они являются только верхушкой айсберга. На самом деле, я так думаю, что очень большой проблемой на сегодняшний день является проблема выявления детей, подвергшихся насилию. Потому что на системном уровне система защиты детей у нас как бы в основном работает по заявительному принципу. То есть поступает заявление, и потом как бы уже ведется дело. А сколько случаев... И вот данные третьей детской больницы говорят о том, что это только те цифры в тех случаях, когда дети нуждались в медицинской помощи. А сколько много других случаев, где у них раны просто дома заживают. И хотелось бы сказать, на самом деле, кто же, в чем причины вот, возрастания случаев насилия в отношении детей, что должно быть сделано. И я бы разделила пути решения на несколько как бы, этапов, начиная на системном уровне. Есть ответственность определенная самого сообщества, того сообщества, где дети эти проживают, но наверное, как бы об этом попозже, может быть, по причинам добавят коллеги.
Шинчи Казовна, по вашему мнению, вот, в чем причина детского насилия в обществе?
Детство вообще как-то обесценилось. На разных уровнях в нашем обществе идет как игнорирование того, что детство является ценностью, которую нельзя отбирать у детей. Например, очень много таких посылов исходит, что очень взрослые мужчины начинают общаться с очень маленькими девочками, оплачивать их контракты на учебе. Вот был случай недавно в Таласе, где вроде маленькие девочки, не знаю, что там произошло, но почему нужно было столько ножевых ранений. Да, вот, там вопрос вообще-то открытый остался. Что же такое случилось, чтобы детей вынудить так отбиваться, так защищать себя? Я, правда, не очень как бы в теме этого, но я хотела бы узнать вообще, что там произошло. Ну и вот я была вот недавно в колонии, детской колонии в Вознесеновке. Там тоже многие дети, вот получается, вот дети, оставшиеся на как бы на дедушек и бабушек, они вот все попали в такие ситуации. Почему же насилие вообще происходит? Я думаю, просто взрослые себе начали позволять какие-то аморальные вещи. Общество не порицает, не было никаких громких судов. Да? Вот из Джорку Кенеша вот все эти вот попытки препятствовать педофилии, препятствовать жестокому обращению с детьми, они закончились неудачей. Я думаю, мы власть именно вот диктует то, что это может сойти с рук. Я думаю, поэтому это и продолжается. И только вот журналисты и НПО, только они вот трубят о том, что вот на самом деле краски сгущаются. И у нас взрослые настолько жестоко обращаются друг с другом, а дети, у которых нет голоса, их некому защитить, хотя бы если бы у них был бы вот детский омбудсмен, который бы сконцентрировал всю свою силу вот в том, чтобы быть голосом этих детей, особенно вот тех детей, которые вот в детских учреждениях. Я думаю, это было бы очень хорошо. И также я рассчитываю на то, чтобы попробовать все-таки ввести какую-то или административную, или какую-то, в общем, ответственность за то, что те медработники, те воспитатели, учителя, которые знают о том, что ребенок систематически приходит избитым в школу или в детский сад, или вот прививки, которые делают, да, медсестры, если они замечают, что они должны нести ответственность за то, что они не докладывают МВД, например, или другим органам о том, что происходит вот такая ситуация в семье.
Спасибо большое, Нина Чингизовна. Даже президент наш обратил внимание на этот вопрос. У нас в студии есть представитель МВД. Господин Сапаев, я хочу вас спросить. Вот согласно данным МВД, количество случаев насилия над детьми относительно снижается. Если в 2013 году было 1045 случаев, то в 2014 году 909. Почему только сейчас начали обращать внимание на случаи детского насилия?
Ну, на случаи детского насилия я не скажу, что сейчас, именно сейчас начали на это самое обращать внимание. Обращают внимание это уже давно. Вот я сейчас, коллеги говорили до этого, причины там от этих процессов. Я считаю, что первое – это социально-экономические процессы в нашем обществе. Это отсутствие рабочих мест, растущая и межобластная, и межреспубликанская миграция, когда дети вообще остаются без присмотра родителей. И также важным компонентом, я считаю, это отсутствие вообще нашего, раньше вот такое понятие было – семья. Вот этот компонент в настоящее время утратил вообще свою ценность. То есть сейчас, чтобы жениться, там, развестись, а дети где останутся, сейчас вот это понятие вообще утратило свою ценность. Вследствие этого растет количество детей, которые остаются то ли с одним родителем, то с другим родителем, или вообще у бабушек, у дедушек, после того начинается, его отправляют в детдом и так далее, вот эти процессы. Сейчас большую тенденцию к росту идет. А то, что вот говорят, что меньше стало выявляемости, мы вот на эти процессы, особенно на преступления в отношении несовершеннолетних, обращаем особое внимание. То есть каждый факт преступления, совершенного в отношении несовершеннолетнего, начальник милиции держит под особым контролем. И все эти преступления мы стараемся раскрыть в установленные сроки.
Просто хотела бы добавить, что вот сегодня мы почему-то в большей степени говорим о реагировании. Бьем в набат только тогда, когда уже насилие само уже случилось. Но, наверное, как бы очень важно говорить о превентивных мерах тоже, да? И вот говоря о выявлении, я хотела бы особо отметить это, что на самом деле системы выявления, хорошо поставленные у нас в Кыргызстане, выявление детей, подвергшихся насилию или в трудной жизненной ситуации, нету. И вот это вот очень печально. Продолжая разговор, я хотела бы сказать, что многие родители, которые применяют насилие, к большому сожалению, они не понимают, что они совершают насилие. Они думают, что они воспитывают детей. И вот это вот неправильное понимание как бы тоже способствует тому, что насилие увеличивается. И поддерживая вышесказанное, я хотела бы тоже сказать о роли школы, медицинских учреждений, членов сообществ в выявлении этих детей, потому что мы в последнее время все стали какими-то, знаете, вот, черствыми, что ли, безразличными. Вот даже вот если видим что-то, мы можем мимо, лежит кто-то на улице, мы мимо проходим. Вот это вот как бы очень важно. И по поводу того, что вообще, когда говоря о детях в трудной жизненной ситуации, у нас есть уполномоченный орган по защите детей, это Министерство социального развития, и в систему защиты детей входят и другие государственные учреждения тоже. И я хотела бы сказать, что абсолютно отсутствует координация между этими учреждениями. Если так вот посмотреть, все эти учреждения занимаются вопросами детей. Но можно было бы улучшить эту работу, если бы они объединили усилия. Хотя законодательная основа на совместную как бы работу, она как бы заложена. И, наверное, очень большой проблемой является правоприменение. Если так вот посмотреть, вот, в целом, законодательство в отношении детей, если бы оно работало, ситуация была бы намного лучше. Сейчас очень много предложений, давайте ужесточим наказание, давайте сделаем это, делаем то. Но давайте сначала реализовывать то, что уже есть. Поэтому вот эта вот проблема насилия над детьми, она очень комплексная. И принятием только, скажем, одного решения решить проблему невозможно. Нужен очень такой вот хороший комплексный подход в этом вопросе.
Шинчингзовна, сейчас госпожа Итикеева говорила о том, что нужны комплексные меры. Какие, по вашему мнению, эти меры должны быть, и как может парламент помочь вот в этом плане?
То, что власть игнорирует эти проблемы, которые наболевшие проблемы, и получается, она их не пытается решить, создает такие движения, как вот недавно заходили в клуб караоке, да, и, в общем, сами, потому что МВД никак не реагировало, брали все в свои руки. Это скоро, наверное, мы скатимся к самосуду, вот всему вот этому, потому что ни судебная система, ни, в общем, к сожалению, ни другие ведомства не реагируют. Но мне хотелось бы узнать, вот именно вот в этом случае, где были соседи, где были родственники, где были медработники, где были соцработники? Неужели на протяжении столького времени можно было насиловать ребенка, и никто об этом не знал? Я уверена, что об этом знали. И, где, я думаю, там не только дядя, но и дядя же с кем-то, получается, проживал. Какие-то женщины были в доме. Я думаю, это ответственность всей этой семьи. И они должны быть привлечены к ответственности, и должны быть наказаны, и они должны быть публично наказаны, чтобы хотя бы один раз в Кыргызстане на самом деле показали, что с детьми так обращаться нельзя. Но детская педофилия – это педофилия – это страшная болезнь. Этих больных на самом деле нужно что-то делать, нужно как-то защищать наших детей от таких людей. Я думаю, что общество, конечно, если мы оставим эту проблему нерешенной, то придется обществу самому создавать эти группы, самому реагировать, если мы уж ни на что не сгодились.
Я хотела бы добавить, что на самом деле есть такое ошибочное мнение, что насилие над ребенком совершает совсем посторонний человек. К очень большому сожалению, вот факты сексуального насилия говорят о том, что он подвергается в первую очередь со стороны близких членов семьи. И именно от тех, в которых он ожидает получить любовь и заботу. Я просто хочу на примере рассказать. Да, вот у нас есть такой вот случай, когда ребенок младше 10 лет подвергается насилию со стороны двоюродного дяди, и когда мама подает в суд, очень огромное давление со стороны родственников на маму, чтобы она не придавала это огласке. Понимаете, никто, к сожалению, не выбирает, не думает о ребенке, а все думают о том, насильнике, да, и почему-то считают, что то, что мама подала на него в суд, это значит, она ломает его жизнь, ломает его судьбу. И вот на сегодняшний день такая ситуация, что в психосоциальной поддержке мама тоже нуждается, и дай бог, чтобы мама выдержала вот это вот давление. И вот на самом деле вот родственники как бы тоже должны быть бдительными, да, и все должны стоять на страже защиты детей. И это как бы на самом деле, вот когда мы слышим, это очень страшно. Вот когда сам соприкасаешься, это очень страшно, когда родственники защищают насильника.
Да, вот вы правильно говорите, вот недавний случай, который был на юге, и насиловали 2 года девочку, родственники, бабушка знала все прекрасно, да. И при этом оказывала давление на девочку, чтобы она не рассказала никому об этом случае, и при этом знали все учителя в школе, все в округе знали про эти случаи, но никто об этом никому не говорил. Почему теряются эти моральные ценности вот семьи, да, почему семья не защищает ребенка, а какие-то вот другие принципы у них совсем?
Ну, вы хорошо сказали про моральные ценности, наверное, надо говорить о ценностях семьи. Сегодня мы их теряем. И вот в этом, наверное, кризис. У нас совсем другая идеология. Если даже как бы посмотреть, почему происходит как бы насилие, да, то, наверное, надо сказать, люди, дети, подвергшиеся насилию в свое время, когда они вырастут, очень высок риск, что они сами будут подвергать насилию. И вот получается, насилие идет сегодня с эфира. Какие фильмы дети смотрят, да? Они с интернет-кафе не выходят. Угу. Какая-то она идеология должна быть. И очень как бы сложный такой вот вопрос. И я еще раз хочу сказать, что это должен быть комплексный подход. И в очень, знаете, вот, чтобы все и государство, и правительство, и Жогорку Кенеш, и общественность, и все и уполномоченные органы, настало время, и соседи, чтобы мы объединили свои усилия. Потому что для Кыргызстана, возможно, я больше как бы убеждена в том, что насилие раньше как бы было, но просто мы все старались ссор из избы не выносить и говорить, что у нас все хорошо. Но надо говорить об этом. Только в том случае, если мы будем говорить о насилии, будем работать со своими детьми о том, как можно избежать насилия, где они не должны появляться, если мы будем работать с родителями, что есть наказание и что есть насилие, то каким-то образом можно решить проблему, но этот процесс очень, на мой взгляд, долгосрочный, его невозможно решить за один день, за один год.
Спасибо вам за ваше мнение. Я хочу напомнить радиослушателям, что в эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. Мы говорим о проблеме насилия в отношении детей. В гостях у нас депутат Жогоркенеши Ширина Айтматова, директор Центра защиты детей Мира Итикеева и старший инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Главного управления общественной безопасности МВД Марат Сапаев. Господин Сапаев, хотел бы узнать, какие функции выполняет, например, участковый в обычной деревне? Да, то есть, если раньше в советское время мы помним, что участковый знал, что происходит в каждой семье, то что сегодня происходит в деревнях? Успевает ли и есть ли возможности у инспекторов проверять каждую семью? Есть ли такие возможности? Материальные, может быть, какие-то проблемы существуют? Вот в чем проблема вот этой вот такой невыявляемости и почему мы не можем это как-то предотвратить?
Вопрос хороший. Если вот брать статистику, у нас по республике более 2 миллионов несовершеннолетних. Из них более 1 миллиона несовершеннолетних у нас обучается в школах, профессиональных лицеях, среднеспециальных учебных заведениях и так далее. И у нас на всю республику, я еще хочу подчеркнуть, 589 инспекторов по делам несовершеннолетних. То есть сейчас у нас есть свой регламентирующий наш приказ инспекции по делам несовершеннолетних, что каждый инспектор ИДН должен в сельской местности обслуживать до 4000 несовершеннолетних, в городской до 3000, а у нас даже данный норматив не выдерживается. То есть у нас выдерживается где? В городе Бишкек, где вот мы сейчас, если вы знаете, у нас на каждую школу сейчас один инспектор ИДН. В каждой школе, то есть инспектор ИДН. Этот норматив выдерживается в городе Аше, а в остальных областях у нас данный норматив вообще не выдерживается. То есть сейчас для приведения нормального норматива, вот, согласно нашего приказа, нам порядка 200 инспекторов по делам несовершеннолетних нужно. Но это все упирается во что? Во финансирование. То есть, чтобы вот это количество несовершеннолетних, которое нам нужно, довести до нормативов, требуется порядка более 50 миллионов сомов, то есть ежегодно, чтобы вот эти 200 единиц мы взяли себе на службу, распределили их по областям и так далее. То есть основная проблема – это недостаточная штатная численность инспекторов ИДН. Например, в деревнях один инспектор ИДН обслуживает 7-10 школ обслуживает он. Порядка 7-8 сельских населенных пунктов служит. Расстояние между ними от 10 до 15. А в некоторых областях, например, в Нарынской, вот недавно ездил на проверку, там расстояние от одного населенного пункта до другого порядка 90 километров. Отсутствие автотранспорта и так далее, и так далее. Вот эти проблемы действительно оказывают на работу инспекции по делам несовершеннолетних вот, отрицательное воздействие.
Ну, я предполагаю, что с соцзащитой та же самая проблема, да? Вот, да. Какая зарплата в среднем у инспектора?
Ну, порядка 9-11 тысяч сомов.
Угу. То есть он с этой зарплатой должен объехать несколько сел, проверять
должен,
постоянно?
Должен объехать на попутном транспорте, должен... Это действительно проблемы большие. Но несмотря на это, вот я статистику скажу, за 2014 год нами на заседание комиссии по делам детей направлено более 2000 материалов, из них более 400 материалов это в отношении неблагополучных семей. То есть основные проблемы, вот эти насилия в семье, происходят в неблагополучных семьях. В настоящее время у нас на учете более 400 неблагополучных семей состоят. Вот в отношении них мы проводим соответствующую профилактическую работу.
Спасибо, господин Сапаев. Госпожа Витькеева, вы говорили о том, что выявляемость, она на самом деле очень низкая, очень низкая. Реальные цифры, они другие. Вот вы из опыта работы вашего центра, что можете сказать по этому поводу?
Что касается выявления, я так смею предположить, что вот 900 с чем-то случаев, это все-таки по заявительному как бы, принципу. А вот выявление, это, знаете, вот когда специалисты учреждений, которые входят в систему защиты детей, ходят и сами выявляют. У нас как бы есть социальные работники, мы работаем с детьми внутренних мигрантов, и выявляемость, она таким образом у нас как бы построена. Мы сами работаем на базарах, мы работаем, встречаемся с этими детьми, общаемся, потом по сарафанному радио они друг другу бы передают, и они как бы приходят. То есть нам не нужно заявление ни от кого, чтобы они могли получить, воспользоваться нашими услугами. Но все-таки я хотела бы сказать, что решение проблем, да, вот детей подвергшихся насилию, это все-таки вопрос, который должен решаться на государственном уровне. Не правительственная организация, мы можем вкладывать только свой посильный вклад. Мы не можем взять ответственность правительства, государства и возложить на свои плечи. Я просто хотела бы знать одну реплику относительно недостаточности финансирования. 50, если я правильно поняла, 50 миллионов сомов необходимо, да?
Да.
Знаете, вот такой вот пример. Вот теперь вот вопросы приоритетности для государства. Какие вопросы нам приоритетнее решать? В бюджете, то есть в Министерство социального развития смогло сэкономить в 2014 году 751 миллион сомов. Это только из статей бюджета, которые были направлены на социальные пособия. И эти средства, часть из этих средств, 170 миллионов, они попросили в конце ноября, в начале декабря, в парламент утверждал эти изменения в закон о бюджете 2014 года, попросили на заработные платы, на коммунальные услуги и на еще как бы на что-то другое. Вот где есть деньги. Как это понять? Только в одном ведомстве была из одной только статьи бюджета 750 миллион сомов, а тут только 50 миллионов сомов как бы надо для того, чтобы увеличить штат инспекторов по делам несовершеннолетних. И вот вопрос приоритетности. Куда, что выбирает правительство для себя приоритетным? Увеличение заработных плат? И при всем том, что в бюджете уже заложена была эта сумма, они сэкономили. Есть источники финансирования? Очень часто говорят, нету денег. Есть, просто было бы желание.
А Шинченко, вы хотели что-то добавить?
Ну, в нашей стране, я думаю, вот эта статистика, на самом деле, очень трудно из нее вообще делать какие-либо выводы по поводу того, что только в бедных семьях происходит насилие. Просто к богатой семье это просто так участково не подойдет. И все это закроется, в общем, такой ширмой, и никто об этом и не узнает, и ребенок будет мучиться.
Ширмой коррупции.
Ширмой коррупции, ширмой того, что если у тебя есть деньги, ты можешь любой вопрос решить, и никогда не напишут нигде, что ты педофил или что-либо такое. Поэтому я думаю, что, может, мы и не знаем, что в тех семьях происходит. И никогда не узнаем. Мы даже не можем подойти и сделать так, чтобы они оплатили свой счет за электричество, не то, что уже выявить там домашнее насилие или насилие против детей. А потом я хотела сказать о том, пока у меня есть эта возможность, очень хотела бы призвать вот, ну, в русле того, что у нас в стране происходит очень такая активная исламизация общества, все-таки, может, пора муфтияту, нашим молдолор, да, вот как-то призвать людей не насиловать, не мучать, не обращаться жестоко с детьми. Я думаю, у них сейчас есть к чиновникам, у чиновников авторитета не осталось. Я думаю, если у них есть этот авторитет, призвать семьи все-таки уделять внимание своим детям, как-то относиться по-доброму к своим детям, ценить их. Все-таки в Коране написано, что наши дети – это райские бабочки. И ребенок, он настолько уязвим, что если нанести ему какую-то рану, да, душевную, что то, что переживет взрослый человек, ребенок не сможет пережить. И он вырастет сломанным человеком, и этот человек будет расти с вашими, с нашими детьми. Он может стать преступником, он может стать душевно больным. И поэтому очень важно нам сохранить детство нашим детям. И вот если вот в церквях, как бы в мечетях можно просто заявить о том, чтобы как бы как-то профилактически поработать информационно с людьми, я была бы очень благодарна.
Спасибо, Шинченгизовна. Я хотела продолжить, но поговорить о мерах. Вы эти меры предлагали, в частности, химическую кастрацию. Специалисты говорят о том, что химическая кастрация – это не такой действенный метод для решения этого вопроса.
Ну и бездействие – это вообще никакая не мера.
Может быть, какие-то средние меры.
Химическая кастрация, может, она кому-то не нравится. Но вы знаете, когда-то в Корее, по-моему, несколько лет тому назад был тоже такой случай, который реально встрепенул общество и применили химическую кастрацию. Это было, в общем, по-моему, единственный раз, когда применили химическую кастрацию. И все-таки как-то люди успокаиваются, и они понимают,
что... То есть это дало эффект какой-то?
Ну, вроде бы да, но единственное, почему мы предлагали химическую кастрацию, это потому что рецидивы очень частые, там чуть ли не 80-90% педофилов возвращаются из тюрем после отбывания срока наказания или что-либо такого, и еще раз, это, они могут до сотни детей изнасиловать. А так хотя бы, не знаю, будет возможность контролировать вообще происходящее, как-то обезопасить. Я думаю, если погасить вот это вот влечение, я думаю, если просто Минздрав тогда в то время дал такую оценку, что это слишком дорого лечить педофилов химическим путем. Но, может, мы уже начнем думать о детях.
Господин Сапаев, вы как думаете, какая должна быть грань вот этого вот ужесточения? До чего мы можем дойти для того, чтобы как-то решить этот вопрос, ну, чтобы он был эффективным?
Дойдем, наверное, до высшей меры наказания, я думаю. Я вот как гражданин, это чисто мое гражданское мнение, не как работник правоохранительных органов, не как работник государственных органов. Я считаю, что раз такое преступление он совершил, надо уже поднимать этот вопрос.
Вы как считаете, госпожа Дикина?
Ну, я уже говорила, что, в принципе, вот, меры наказания, они как бы заложены. Другое дело, что они не применяются. Да, вот самое максимум 24 года дают.
Ну, да, 24.
А, скажем, пожизненное лишение свободы еще же никто не пробовал применять. То есть давайте сначала использовать те заложенные меры. А вот про смертную казнь многие говорят, но Кыргызстан присоединился к факультативному протоколу, согласно которому мы не можем применять. И знаете, вот я согласна с господином, вот я, когда отвечаешь на такие вот вопросы, не знаю, что ли отвечать как гражданка страны, то ли как сотрудник, работающий в этой области, очень как бы сложно. Я как мира, как бы сказала, я бы тоже, знаете, и за кастрирование, и за все. Если бы я была уверена, что это поможет, но про химическую кастрацию, я думаю, очень, наверное, есть большой риск, что эти люди даже после кастрации будут продолжать совершать свои дела, но совсем другими и за счет методами. Но этот вопрос стоит как бы обсуждать, да, потому что мы не специалисты как бы в этой области, опыт других стран надо обсудить, чтобы мы опять как бы не причинили боль ребенку. Но все равно как бы опять возвращаясь в тело сотрудника Центра защиты детей, хочу сказать, что мы-то живем в правовом государстве, и все-таки все вещи должны... Давайте сначала исполнять то законодательство, которое оно есть. Потому что очень много случаев, дел не доходит до суда, и это как бы надо тоже признать. Почему, да, вот некоторые вопросы решаются на уровне взяток, когда можно было бы наказать максимум дать, там, если заложено законодательство, 20 лет почему-то дают меньше, потому что откупаются, да, то есть вот в этом как бы случае вот очень как бы сложно, знаете, что-то вот сказать. И опять, наверное, все должны мы понимать, если мы сегодня не будем решать вопросы, то есть детей, то мы должны помнить, что насилие порождает насилие. И это будет уже передаваться от поколения к поколению.
Я вот хочу перед завершением передачи добавить, что, возможно, наши граждане должны быть бдительными и сообщать о таких фактах. Ведь мы все соседи, мы все видим, что происходит у нас во дворах, у соседей, на улице. Поэтому это как бы не призыв, то я думаю, что граждане должны быть сами бдительными и делать... сознательно.
Да,
спасибо.
Вот немножко я еще хотел добавить. Вот мой опыт, вот говорим мы опыт западных стран. Вот там действительно, даже какой-то шум раздается в квартире у соседа, они обязательно в полицию звонят. Так вот, вот эту идею вашу, чтобы граждане вот эти все факты, все вот эти сообщали в органы, которые уполномоченно рассматривают эти дела, я бы призвал их, чтобы все эти факты они не умалчивали у себя во дворах и домах, а сразу сообщали в соответствующие компетентные органы.
Спасибо, уважаемые гости, за интересную беседу. Мы завершаем нашу передачу. Я хочу напомнить радиослушателям, что в эфире была программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода Перекресток». Мы говорили о проблеме насилия в отношении детей. В гостях у нас были депутат Джоркинеш Ширина Айтматова, директор Центра защиты детей Мира Итикеева, старший инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Главного управления общественной безопасности МВД Марат Сапаев.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Читайте, слушайте, смотрите.
Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.